свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В конкурсе, завершившегося в воскресенье Роттердамского фестиваля, Россию представлял фильм Василия Сигарева «Жить». Сигарев – знаменитый драматург, это его вторая работа в кино, а первый – в фильме «Волчок» мы в радиожурнале «Поверх барьеров» говорили. Очень жаль, что фильм «Жить» наград в Роттердаме не получил. Мне кажется, что это выдающийся фильм, причем эффект, который он производит, выходит за рамки кино. Это больше кинематографа, больше картинок на экране. «Жизнь» – фильм о смерти, о скорби. Переплетены три новеллы о потере детей, потере отца, о смерти любимого человека. Я думаю, что ближе всего к миру Сигарева мир Юрия Мамлеева, мамлеевское ощущение промежуточного мира, мира между живыми и мертвыми, страшный мир русской сказки. Но, с другой стороны, и сегодняшний постсоветский мир, где каждый за себя, а Бог против всех. Это картина, которую не просто смотреть, потому что существует психологический блок, желание отодвигать, декорировать все, связанное со смертью. У Сигарева никаких декораций нет, и то, что мы видим на сцене, производит сильное впечатление, попросту говоря, пугает. Я сразу вспомнил замечательную картину Цая Миньляна, который там час, где скорбь, отсутствие управляют рассказом. В российском кино смерть никогда не была главным действующим лицом. Когда мы обсуждали картину после роттердамской премьеры, я сказал об этом кинокритику Андрею Плахову, но он со мной не согласился.
Все-таки смерть тоже играла довольно важную роль в российском кино последних 20 лет, мне кажется. Но вспомним, например, фильм Сокурова «Отец и сын», фильм Кайдановского «Простая смерть», своего рода, ну, такая вольная экранизация Толстого, «Смерть Ивана Ильича». Кроме того, как известно, у нас сильное влияние на культурный процесс имело направление или течение некрореализма. Вот как раз в этом фильме Сигарева, мне кажется, что он абсолютно уходит от некрореализма в некросимволизм. И это действительно что-то новое в этом смысле. То есть тема была, так или иначе присутствовала, но ее поворот, какой-то ракурс, восприятие все-таки у Сигарева другое.
Я даже не вспомнил некрореализм, потому что это настолько далеко от того, что делала эта группа в таком абсурдистском, ёрническом духе. Это совсем иной поворот.
Да, хотя по происхождению, мне кажется, все эти истории сигаревские, они как раз близки такому городскому фольклору, такому даже детскому, что ли, вот страшилки такие, которые там рассказывались про то, как мать, например, там вырыла своих детей там из могилы и так далее. Но действительно все это помещено в другой контекст, и поэтому мне фильм как раз и показался неожиданным даже для Сигарева, хотя в фильме «Волчок» мы уже видели его некое прикосновение к этой теме. Девочка, героиня, была увлечена кладбищами, покойниками, что-то видела в этом. Но здесь он идет дальше, и можно вспомнить еще, в конце концов, и Ренату Литвинову, Киры Муратовой. Но, опять же, это некий новый поворот, связанный с тем, что делает Сигарев, с тем, что он делает в театре, и, наверное, с тем, что он собирается делать дальше в кино. Но мне кажется, что он идет по очень такой зыбкой и опасной грани, на острие бритвы где-то, потому что вот еще чуть-чуть, и действительно это превращается в какой-то или неловкий анекдот, или самопародию. Но мне кажется, что в основном он удерживается на этой границе, и поэтому фильм производит впечатление. Именно своей серьезностью, трагизмом, но в то же время без надрыва. Как-то вот он умеет это сделать.
Думаю, что нужно отметить еще драматургию картины, сложную архитектуру, три переплетающихся линии. Это как раз вот такой специальный театр Сигарева.
Да, конечно, но это же накладывало большие проблемы, создавало для режиссера, когда все это переносится в кино. Нужно было скрыть театральное происхождение этой драматургии. Здесь большую роль сыграла операторская работа Алишера Фанихаджаева. Он сумел создать пространство, именно кинематографическое пространство в этом фильме, и вывести эту историю из некой театральной замкнутости в пространство природы, города, и создать ощущение цельного мира, который как раз балансирует между жизнью и смертью.
И который пугает зрителя. Я был просто-напросто напуган.
Ну, если уже вы как такой опытный зритель,
опытный некрореалист,
напуган, да. Опытный некрореалист со стажем, да, то художник достиг своей цели, наверное.
Кинокритик Андрей Плахов. Режиссер и теоретик кино Жан Эпштейн говорил, что единственный смысл кинематографа – открывать зримое в незримом. Смерть есть незримое, неназываемое, и герои фильма «Жить» заглядывают в эту пустоту. Алкоголичка Капустина, после смерти мужа, потерявшая детей, выбирает смерть. Героиня Яны Трояновой, Гришка, теряющая любимого, решает покончить с собой, но выбирает жизнь. Есть еще третья история о мальчике, ждущем, что его заберет от стервы матери и отчима, разорившийся и покончивший с собой отец. Разговор с Василием Сигаревым и Яной Трояновой я начал с вопроса о преодолении страха перед неизвестным и неизбежным.
Существуют в человеческой психике очень сильные механизмы, блокирующие и вытесняющие тему смерти вообще. И нужна очень сильная воля для того, чтобы этот блок преодолеть. Как вы эту волю воспитали, нашли в себе?
В принципе, я ее и не воспитал. У меня до сих пор блок к этой теме. И фильм мне даже не помог от него избавиться. Я думал, что избавлюсь, возможно, но он еще как-то так сильнее это все во мне раскопал. Поэтому никакого блока не снято. Он есть.
Почему вы решили с ним бороться?
А я с ним не боролся. Это как бы, может быть, такое второе было. Но я даже не думал, что я как-то его и поборю. У меня такой мысли не было. У меня была конкретная задача вот эти вот свои детские ощущения о смерти как-то воплотить в какое-то произведение. Не более.
Детские, то есть вы отождествляетесь с мальчиком?
Ну, с мальчиком, нет, я со всеми там героями отождествляюсь, и за каждого проживал как-то это все, но детские, это был такой случай, я шел в школу и зашел просто такой, увидел толпу людей, поднялся там в квартиру и увидел два гроба, и сидела мать, и лежали ее два сына, я узнал, что они утонули одновременно, я на нее смотрел и пытался понять, как ей жить дальше. И вот как бы вот этот вопрос меня не покидал с тех пор. Я когда вот что-то узнавал о смерти, ну, у людей, когда она случалась, у меня всегда именно это, в принципе, мне никогда не было жалко тех, кто умер, а именно было жалко тех, кто остался. И для меня как бы смерть превратилась в такой, что она наступает именно после того, как все случилось. И самое страшное начинается после.
Вы чувствовали сопротивление? Потому что кино – это ведь не то, что ты можешь сделать сам. Это огромный механизм. Сопротивление со всех сторон такой теме должно быть на разных уровнях. Люди будут говорить: чернуха, там, не будем давать на это деньги, не хотим в таком сниматься.
Такого не было сопротивления, и как-то актеры все легко согласились. Волчок, некоторых нужно было прям... Я помню, мы когда делали читку, там одна актриса отказывалась играть мать прямо в театре. Потому что вот, а здесь, ну, я не заметил, по крайней мере, и продюсер как-то так легко подвязался. Ну, опять же, люди же, пока не снимешь, они думают, на уровне сценария, они же свое кино у себя рисуют, да, и они думают, что это будет вот такое традиционное кино, где, ну, кино-кино, и как бы, а кино, оно, вот если оно кино, оно все равно не будет никогда пробивать до конца. Нужно маленько над кином всегда возвышаться и что-то делать сверху, чтобы такое было ощущение, что ты все-таки наблюдаешь не за кином, а за жизнью, да? И я думаю, вот сейчас мы посмотрим, что получилось, и как люди все-таки, как кино это воспринимают, или нечто большее.
Это, безусловно, больше, чем кино. И вот главное мое ощущение, что это очень сильно выходит за пределы кинематографа, уж тем более фестивального кинематографа, который вот так вот калейдоскопом таким проходит. Но я хочу спросить Яну о вашей роли. Василий сказал, что для всех актеров это было естественно. Ваша роль самая, может быть, сложная. Как это было?
Так получилось вначале, что когда Вася закончил сценарий, он предложил мне также подумать над ролью Капустиной. Это мама двух девочек. Ну и, соответственно, на выбор была еще третья роль. Это мама мальчика. Я сразу для себя очень быстро определила, что вот как раз Гриша, я знаю себя такую, как Гришка, в в этой, ну, не то, что по ситуации жизненной, а то, что вот именно внутри я знаю, что делать, да, в этой роли. Капустин для меня была бы, мне показалась очень сложная и очень легкая мать мальчика. Поэтому я остановилась на этой роли, но я ее страшно боялась. Я и сейчас боюсь, не очень люблю говорить об этом кино. Оно для меня просто огромная яма какая-то в моей жизни теперь. Она и пустота, она и ужас, она и в каком-то смысле победа и потери. Но я вроде бы не жалею, что эту роль сыграла. Вот с точки зрения профессиональной. Я что-то новое сделала, она очень отличается, я теперь это вижу. Раньше переживала, что она может не отличаться от первой роли «Волчки». Сейчас я вижу, что отличается, но пугает другое, пугает теперь профессия сама как таковая. То есть я понимаю теперь, что я раньше заблуждалась об этой профессии. Она гораздо страшнее, гораздо ужаснее. И прекраснее одновременно. То есть я поняла, что я там прожила отдельную жизнь, которая также нанесла потом мне ответный удар в жизни уже, да. То есть вот такая эта профессия оказывается, что да, она непременно, если ты туда входишь вот так откровенно, честно, совершенно обнаженная, она тебя нарядит потом по полной программе. Поэтому даже думала заканчивать профессией, потому что не хватает каких-то вот как раз блоков защитных, да, когда ты должен сыграл роль и как-то захлопнуться, уйти. Вот я, актеры меня учат взрослые, что а ты не проживай там, ты это как-то делай чисто внешне, а я не умею. Я начинаю глубоко заходить и не выходить получается. Вот это очень сильно пугает и очень страшно хочется теперь комедий, каких-то что-то, ну, совершенно другого. Я думаю, что меня это все напугало на самом деле. А видя, как работает та же Оля Лапшина, это большой профессионал, большая актриса, вот они умеют блоки ставить. Некоторые актрисы, допустим, отказываются в гроб ложиться, да, там, как Лея Хиджакова отказалась в «Волчке». Вот они знают, чего можно, чего нельзя. Я не знала. Я туда нырнула, и ощущение, что не вынырнула. И до сих пор пребываешь в этом состоянии. Ну и плюс говорю, что жизнь нарядит потом за такие работы. С другой стороны, я точно знаю, что и дальше в искусстве я бы действовала так же. Я иначе не хочу, не могу и не умею. Плохо это или хорошо, я не знаю. Но поэтому решила, что буду, наверное, очень редко сниматься. Точно для себя определила свой путь актерский. Если раньше только на словах это было, сейчас уже укоренилось, что очень выборочно, очень внимательно и по возможности не сниматься.
О замечательной работе актрисы Яны Трояновой в фильме «Жить» мы говорили с Андреем Плаховым.
Мне кажется, что Яна Троянова вообще может считаться соавтором фильма в определенном смысле, и она очень много внесла, и ее персонаж, и, наверное, она лично, так же, как это было видно по фильму «Волчок». То есть мы можем говорить о сформировавшемся творческом тандеме, что ли, режиссера и актрисы, которые очень хорошо понимают друг друга.
Говорит Радио Свобода. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» драматург и режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова рассказывают о своем новом фильме «Жить». Разговор записан после премьеры картины на Роттердамском кинофестивале.
На самом деле, это даже было физически сложно. Я помню, вот этот последний съемочный день, мы снимали финал, и мы не могли из гостиницы выйти, потому что уже сил вообще не было просто. И мы так приехали, и даже опять начали работать, но заработалось. Потому что вот физически так сложно мне не было никогда. Тут еще морозы были, там вставала техника, а мы работали. Мы поджигали шины какие-то там, светили, что-то придумывали. Ну, прям он измотал физически так сильно, что потом где-то полгода.
Вы снимали в Тульской области, да? Почему?
На самом деле, мы нашли натуру в Свердловской области. Важно мне было, чтобы был ГРЭС и незамерзающий зимой водоем, как символ жизни. И мы нашли натуру, все мне очень понравилось там. Но исполнительный продюсер у нас такой появился, и он почему-то решил, что будет дешевле снимать в Подмосковье. В итоге мы там в последние дни поехали искать натуру, еле-еле нашли что-то. Ну, в принципе, я натурой доволен, но я не понял, в чем все-таки там был дешевле.
Теперь, говорят Василий Сигарев и Яна Троянова, они будут снимать комедию.
Все хватило, потому что этих жутких страстей, уже хочется посмеяться. Но опять я прекрасно понимаю, что у Сигарева не будет комедии легкой. Она все равно будет тяжелая, загруженная, эмоциональная и умная, и глубокая. Ну, буду очень надеяться, что хотя бы будет смешно, что-то у меня героиня опять должна там такие приключения попадать, что, по-моему, мне не будет смешно.
Это такой Улисс, екатеринбургский Улисс. Сюжет такой, что в киоске сидит и торгует писатель. Он настоящий писатель, он подрабатывает в киоске. И его будет, кстати, играть настоящий писатель. Андрей Ленков, мой любимый писатель. Мы с ним совместно будем частично по его произведениям делать сценарий. И он будет играть себя, а его сменщица выходит на смену, она там накрашивается. И к ней заходит подруга и говорит: давай выпьем по баночке джин. Они выпивают, и дорога до киоска растягивается на неделю. А он в это время в нее влюблен. И она идет, и идет через все это современное общество. И встречает весь срез этого общества, различные. Такое рабочее название — «Занимательная этология».
Фильм «Жить», он совершенно не социальный. Но когда ты его смотришь, ты все время думаешь, что такое может быть только в России.
Ну, а там же очень разно все. Допустим, одна героиня, она в полном одиночестве это проживает, да? А на другую наваливаются вот эти вот менты, соседки, споры. И ее окружают так, что ей этого тошно становится, от этого внимания. Притом это внимание же лживое, на самом деле. Никто с тобой так... Это вот как эта фраза «соболезную». Я, честно сказать, в таких случаях вообще не знаю, что сказать. И говорить фразу «соболезную» я ни разу в жизни не смог из себя выдавить. Потому что никогда в жизни ты так ее с такой интонацией не подашь, чтобы человеку стало как-то легче. Единственное, что ты можешь сделать, это как-то там обнять его и вместе с ним заплакать, может быть, молча. И тогда это как-то так соотнесется, и он почувствует от тебя участие. И вот это вот то, что происходит с Капустиной, да, когда вот эти соболезнующие люди ее окружили, и вот как вот эти вот поминки, когда там вот они все едят. Я, честно сказать, это документальная история такая для меня. Я это видел, как люди приходят. И у меня даже есть фотография с похорон моего отца. И я ее смотрел потом уже и увидел, что там люди улыбаются.
И позируют фотоаппараты, помнишь?
Да, да.
Они
так вот,
позируют, что вот, да, я тут. Смотрите, я гроб вот закладываю. Вот же, вот я. Вот ужас весь.
Вот это отношение к чужому горю.
Интерес к смерти еще. Знаешь, это интерес к смерти. Люди тоже в этом не виноваты, на самом деле. Я однажды по себе словила реакцию на похоронах хохота, дикого хохота. А бывает еще, когда где-то рядом смерть происходит, страшное желание секса, допустим, у кого-то возникает. И это нормально. Это, знаете, эта жизнь пробивается.
Вот это через... есть жить, да?
Да, да, эти, это и есть жить, на самом деле. Что бы ни случилось, а ты вынужден жить, и ты не виноват. И вот это, она везде пробивается. Это такой инстинкт самосохранения. Он очень мощный, и люди не виноваты. И даже те, кто на камеру немножко там позирует и показывает, что вот я отца хороню, смотрите, тоже в этом нет никакой неправды.
В этом как раз и есть правда. Да, вся, да. Вся настоящая правда, она в этом есть. Человек такой. Но в этом фильме еще для меня есть одна небольшая такая тема. Меня сильно бесит, как в кинематографе оперируют понятием смерти. Это пустышка стала давно уже. Это вот в человека выстрелили, и никакой эмоции в тебе не пробуждается вообще. И у меня такая была задача, я хотел смерть показать, чтобы у людей, они ее поняли в настоящем ее предназначении. Вот она вот такая, она страшная, и ее нужно бояться, ни в коем случае не допускать халатности в отношении чужой жизни, потому что там такой ком начинается.
В фильме три новеллы и вообще сложная архитектура, они сложно переплетены. Почему именно эти три сюжета, почему именно эти три лика смерти?
Ну, понятно, что они сделаны смерть любимого, смерть детей и смерть родителей. Весь набор, да? Ну, честно сказать, я вот так его не придумал, как набор, а оно так родилось. И мне очень было важно три реакции различные. Вот, допустим, в линии Капустины, вот я не вижу выхода, кроме того, как это закончилось. Потому что она уже как бы в годах, уже там, возможно, и родить не сможет, и мужчину там. Ну, вот для нее вот такой выход был самый лучший, при том, то, что ее еще обсадили вокруг вот эти вот люди. В случае Гришки, ну вот прям это нужно было ее вытолкнуть в эту жизнь, да, чтобы она жила дальше. Я думаю, он ее простит, если она встретит человека и что-то начнется. А третья линия — это как раз вот это вот детские переживания, которые иногда просто в паранойю превращаются, как у меня было в детстве.
молиться. Там, я помню, там просыпался и страшно боялся, что умерла мать.
Объединяющая есть тема «Каждый за себя, Бог против всех», сформулированная когда-то Херцогом.
Больше всего с Богом-то связается Гришка. Но он ей тут же показывает, что я считаю, что это Бог к ней явился, а не Антон. Он к ней пришел и сказал: «Ты живи, дура, ты что?» То есть она его отрицает, а он ее нет.
Она обвиняет, скорее, не отрицает. Это не отрицание, это обвинение. Кстати, большинство людей, ведь они первым делом, и матери, и вообще люди, первым делом обвиняют Бога. И Гришка в этом смысле вот не исключение. Она обвиняет, она не отрицает.
Даже помнишь, кто-то крестик сломал и выбросил? У нас есть знакомая,
да,
у нее...
Срывали кресты, да. Просто мать похоронила, да, сына. И были кресты на гробе, она их срывала и говорила: я ему никогда этого не прощу. Да, вот, до такой степени Бога обвиняют. Никто смерть не воспримет никогда. Все считают, что это несправедливо. Вот в этом весь ужас. Потому что это уже другие философствования там, да, что смерть нам тоже для чего-то дается, наших близких, да, для того, чтобы мы изменились в чем-то. И действительно, мы недавно с кем-то разговаривали, что понять для чего, а не за что. А люди всегда кричат: за что.
Ну и понять, что такое смерть, тоже ведь нельзя. Мы это вещь, которая не формулируется, для которой нет никакого определения.
Да, для все наши терзания.
Премьера фильма Василия Сигарева «Жить» на Роттердамском фестивале прошла за несколько дней до оппозиционной акции «За честные выборы» 4 февраля, и в разговоры кино проникла политика. Я спросил Василия Сигарева, сочувствует ли он протестному движению.
Фуллерон, которого обманули на выборах и которого собираются еще раз обмануть, узурпировал власть, естественно. Я часть этого народа. В принципе, я есть власть. И чтобы вот эти менеджеры, которых мы нанимаем, управлять страной, чувствовали, что они...
Вы участвовали в митингах или вы не были?
Да, мы ходим на митинги.
Носим футболки с Каддафи.
Ага. История Каддафи – это такая история предательства всех этих людей, которые сейчас находятся в власти. Когда они с ним целовались чуть ли не в десна, а в какой-то момент он стал неугоден. Но это показательно, что в принципе Каддафи умер как солдат, а Путин, возможно, будет, как кто-то сказал, умрет, как он завещал в Сарте.
Вот сюжет для комедии.
Замечательно.
Хотя я ему желаю всего хорошего, и пусть они там...
Образуются.
Драматург и режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова – гости радиожурнала «Поверх барьеров». Разговор записан после роттердамской премьеры фильма «Жить». Сразу после сводки новостей мы поговорим с культурологом Михаилом Золотоносовым о судьбе Всеволода Кочетова. Исполнилось 100 лет со дня рождения писателя-соцреалиста, автора нашумевшего романа «Чего же ты хочешь?».